праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим недвунадесятым праздникам. Сам праздник, его содержание восходит к житию блаженного Андрея. Блаженный Андрей со своим учеником Епифанием, находясь на молитве в Константинополе, в знаменитом Влахерском храме, им было видение. Видение было следующего содержания. Во время богослужения во Влахерском храме явилась Богородица, сопровождаемая сонмом святых, воспевавших гимны, прославлявших ее. В первую очередь ее окружали два Иоанна. Иоанн Предтеча и апостол и евангелист Иоанн Богослов. Прошествовав до середины храма, около центрального возвышения, называемого амвоном, то есть еще перед алтарем, Богородица сняла с себя светоносный, как он описывается, сияющий плат со своей головы, и который, воздевая, вознесла над всеми молящимися людьми, то есть как некий символ защиты, покровительства, поэтому и название «Покров». И вот совершив такую молитву, молясь за весь народ, пребывавший в храме, она прошествовала уже в алтарь и молилась перед престолом Божьим. Это видение было, судя по всему, не всем людям. Это видение было блаженному Андрею. И, обращаясь к своему ученику, он спросил: «Видишь ли ты, Епифаний, Пресвятую Владычицу, весь этот светлый сон?» Он сказал: «Вижу, учитель». Что касается самого события, то в исходных версиях этого сюжета нет ни дат, ни чисел и нет определенной привязки. Есть только указание на то, что в это время Константинополь находился в трагическом положении, был осажден каким-то неприятелем. И вот после этой молитвы Богородицы случилось чудо, и неприятель отступил. Со временем появляется несколько версий того, что это был за неприятель, что за исторические события в этом сюжете описываются, и когда же жил блаженный Андрей. Здесь есть несколько версий, но в основном историки, медиевисты, византинисты сходятся на версии, что жил он примерно во времена Льва Мудрого, Льва VI. Это конец IX, начало X века. И вполне возможно, что сюжет этот с покровительством Богородицы относится к 910 году, когда сарацины, то есть арабы, тогдашние одни из самых грозных противников Византийской империи, осаждали ее столицу. И действительно, взять, как мы знаем, арабам, сколько бы они ни осаждали, ни разу Константинополь не удалось. Есть другая версия, более такая для русской истории интересная, может быть, и значимая, что осада это происходила чуть раньше, в 860 году, и осаждавшие были не сарацины, а наши с вами предки. То есть вполне возможно, что в описании этого праздника речь идет о походе русов на Царьград, где, потерпев поражение, вернувшись потрясенные мощью византийцев и особым каким-то чудесным предстательством Божьим, русы многие принимали крещение. Так называемое первое крещение Руси или крещение Фотиева, поскольку патриархом в это время был Фотий, который посылал первого епископа, первых пресвитеров, священников на Русь.
Все эти события отражает иконография праздника. На Руси этот праздник начинает формироваться и вводиться в календарь уже начиная с XII века. И уже в XIII веке мы находим первые иконографические образцы, которые могут нам приоткрыть секреты, может быть, которые содержатся всегда в любой иконографической схеме. Потому что не всегда, когда рассматривает человек икону, он способен сразу считать все смыслы. Но сделать это при определенном навыке и тренировке можно, потому что, когда мы рассматриваем любую икону, всегда увидим, что там есть деление на некоторые регистры, да, на верх, низ и средний регистр. Всегда есть некий смысловой центр, который будет всегда и композиционным центром. Иконография праздника Покрова доходит до нас в двух основных изводах. Изводом называется иконографическая интерпретация. Первый извод, на котором я бы хотела остановиться, это новгородский извод. Он достаточно интересен и, может быть, сейчас для современных людей не всегда привычен, потому что в основном больше вошла вот в традицию уже другая иконографическая схема. Это ростово-суздальская иконография этого праздника по по совершенно понятным политическим, в общем-то, причинам, потому что именно Ростово-Суздальские земли, Владимир, да, вот эта часть Руси становится основой для русской государственности и впоследствии для Московского княжества, которое потом вот все, что со времен объединения русских земель вокруг Москвы, становится достоянием, ну, всего русского народа. А новгородский извод остается несколько в таком, ну, как бы на периферии, но, тем не менее, он очень интересный и достаточно древний. В центре изображается Божья Матерь. Она изображается в своем типе Аранта, где у нее руки воздеты к небу. Да, это такой жест адорации, да, жест очень усердной молитвы. Мы видим также над ее головой парящих ангелов, которые держат в руках плат. Такой красный плат, он прогибается, как радуга, и это, собственно, и есть вот тот покров, который она как бы распростерла над молящимися во Влахернском храме. Располагается Божья Матерь как бы в воздухе, да, она как будто бы парит над царскими вратами иконостаса. Царские врата сомкнуты, что может иметь интересное такое символическое трактование, поскольку мы знаем, что пророк Иезекииль, который пророчествовал очень много о Божьей Матери, говоря о ее преснодевстве, говорил, что с замкнутой дверью, которой пройдет только Господь, но дверь при этом останется замкнутой. Да? То есть вот эти замкнутые врата нам еще раз, лишний раз говорят о преснодевстве Божьей Матери. Она покоится на таком подножии овальном, которое похоже на облачко. Это облачко красного цвета, такое же, как и плат над ее головой. Это подножие, оно традиционно для образа Божьей Матери Аранта, и оно может символизировать как раз вот ее такую усердную молитву и возвышение ее над тем земным, что ее может в этот момент окружать. В верхнем регистре мы достаточно часто будем видеть самого Господа Иисуса Христа, который двумя своими руками благословляет весь Божий народ. Для новгородских икон такое изображение Христа достаточно традиционно. Мы его можем встретить и в других иконографических образцах, ну, в частности, в Софии Премудрости Божией новгородского извода. Там тоже Христос изображается вот таким образом. Еще выше мы видим как бы фоном пятиглавый собор, пять глав собора. Если говорить о какой-то исторической подоплеке и говорить о том, что это новгородский извод, можно сравнивать с Софией Новгородской, где пять глав. Но по большому счету любое изображение храма в иконе – это всегда разговор о горнем Иерусалиме, о Царствии Небесном. Да? То есть вот верхний регистр – это всегда то, что относится к Царствию Небесному. То есть вот в Царстве Небесном, да, вот в этом регистре как раз Господь Небесный, Иерусалим, ангелы парящие и Божья Матерь в центре. В среднем регистре на этой иконе располагаются, с одной стороны, святители, те люди, которые творят литургию, и есть иконы, в которых мы прямо узнаем Василия Великого по его такой острой бороде, да, достаточно длинной, и Иоанн Златоуст по его окладистой бороде. Да, то есть мы даже вот такие портретные черты можем найти. В момент, когда совершается литургия, мы понимаем, что литургию творит не только земная церковь, да, но и вся небесная церковь к этому присоединяется. И поэтому здесь и творцы литургии, которых уже на момент событий, естественно, нет среди живущих, да, но есть, они есть в том небесном сонме. И весь ангельский мир всегда вторит и поддерживает эту литургию. В нижнем регистре как раз находятся те люди, которые могли быть в храме в этот момент, но помимо этого здесь есть еще и Иоанн Предтеча, о котором я уже сказала, что он был среди тех, кто пришел вместе с Божьей Матерью, и Иоанн Богослов, любимый ученик Христа. Вот здесь очень важно отметить, почему выбираются два этих персонажа. Потому что Иоанн Предтеча, например, это тот, кто последним пророчествовал о Христе, и мы знаем, что вот в доисусном чине, вот в тех композициях, где совершается такая усердная молитва ко Господу, справа и слева от Господа будет Божья Матерь Иоанн Предтеча. То есть здесь совершенно понятно. Мы можем вспомнить тот момент, когда Иисус на кресте практически последними его словами будет обращение к Иоанну Богослову: «Вот мать твоя», и обращение к матери: «Вот сын твой». И после этого Иоанн Богослов забирает Божью Матерь к себе в дом и оказывает ей всяческое такое вот сыновнее попечение. И поэтому, конечно, когда она приходит за этим всеночным бдением в храм, она берет с собой Иоанна Предтечу и Иоанна Богослова. И, как мы помним, икона, она всегда отражает вот эти исторические реалии, да, то есть в иконе есть исторический реализм, как правило, да, практически всегда для православной иконы это характерно. Символические вещи здесь вторичны, как правило, да, в основном важен именно вот основа сюжета, которая была в тот или иной момент. Поэтому мы видим этих двух героев, двух святых. Кроме этого, мы можем увидеть и еще апостолов, несколько, да, один, два, три, может быть, больше, могут быть все даже. Мы их узнаем по характерным одеждам раннехристианских времен. И обязательно в этой иконе будут, безусловно, и Андрей Христа ради юродивый со своим любимым учеником. Их тоже мы сразу узнаем, потому что Андрей, как человек, который взял на себя этот подвиг юродства, он одет в рубище, подпоясан веревкой. Как правило, у него голые ноги, голые руки. То есть он так полуодет, да, как очень часто изображают юродивых. И он своей правой рукой указывает на это видение, показывая, обращаясь в этот момент к Епифанию, спрашивая, задавая ему тот самый вопрос. А Епифаний всегда изображается с книгой в руках, потому что он действительно был тем, кто записывал, собирал те свидетельства, которые связаны с Андреем Христа ради юродивым. И, кроме того, дальнейшая его жизнь тоже была связана со служением и с проповедью. Да? То есть книга – это часто атрибут человека, проповедующего Слово Божие. Таким образом выглядит эта схема, она достаточно лаконична, она достаточно понятна, очень-очень соответствует тому историческому контексту, в котором все эти события происходили. Существует еще одна схема, как я уже сказала ранее, это схема Ростово-Суздальская, и она отличается тем, что мы видим, помимо тех персонажей, о которых я уже сказала, еще одного очень интересного персонажа, которого достаточно часто выделяют, ставя на первый план. Персонаж, который у ног Божьей Матери находится со свитком в руках, это Роман Сладкопевец. И мы знаем, что Роман Сладкопевец жил несколько раньше, он жил в VI веке. А события, которые описывает эта иконография, всеми учеными практически признано, что это события X века. И здесь может возникнуть тоже вопрос, а почему? Ну, на самом деле вопрос можно сразу снять, потому что Роман Сладкопевец – это тот самый святой, который очень много своих трудов, своего поэтического таланта употребил на прославление Божьей Матери. И сам его дар, он зафиксирован в его именовании, да, Сладкопевец, он получает тоже чудесным образом от Божьей Матери. Существуют даже такие иконы, где в покров включается, если это икона с клеймами, включается клеймо, где спящий Роман, к нему подходит Божья Матерь и что-то ему вкладывает в рот. Да, то есть вот так чудесным образом, тоже связанное с чудом Божьей Матери, происходит его обретение поэтического дара. Еще очень любопытно, рассматривая Ростово-Суздальский извод, отметить, что часть персонажей будет с нимбами, да, и, как правило, они, многие из них будут сосредоточены вот в верхней части, да, или в средней части, а в нижней части очень много будет персонажей без нимбов. И только Роман Сладкопевец, например, будет из них выделяться нимбом и также Епифанией вместе с Андреем. Да, все остальные без нимбов. Кто эти люди? Это люди, которые были в храме. Это певцы хора. Тот Божий народ, который молился усердно и заслужил такое счастье прихода Божьей Матери к ним в храм за молитвой. еще любопытный момент, когда мы смотрим на фон, может быть, и так же, как в новгородском изводе 5 куполов, а могут быть и другие архитектурные постройки. Очень часто может быть такая архитектурная постройка типа базилики, что тоже соответствует как раз исторической правде, потому что Влахернский храм он имеет такой тип постройки. А могут быть другие постройки. Это тоже вот все свидетельствует о том, что все это происходит одновременно и в небесном Иерусалиме, и на земле, поскольку для иконы нету такого четкого деления на какие-то временные отрезки, да, и очень многие вещи могут происходить одновременно. Это очень важно. Самая характерная, отличительная черта – Божья Матерь держит свой покров в руках сама. Иногда может быть, что ангелы над ней держат покров, да, это как бы такая вот соединяющаяся с новгородским изводом. Но для традиционного такого первого извода характерно, что она сама держит свой покров. Из персонажей, которые тоже очень интересным образом могут присутствовать, как правило, в Ростово-Суздальском изводе, это могут быть персонажи, такие как царь Давид и ряд других святых. Но царя Давида мы тоже узнаем по его характерному венцу на голове. Почему он может быть здесь? Потому что тоже он является одним из тех, кто очень много оставил в своих текстах прообразов, свидетельствующих о том, что будет Божья Матерь, да, будет вот тот сосуд, который будет наполнен божеством, да, избранный сосуд. Поэтому, кроме того, и по земному своему происхождению мы знаем, что Господь наш Иисус Христос из рода Давидова, да, то есть по матери он как раз царского рода в земном смысле. И царь Давид здесь, конечно, присутствует не случайно. Если говорить о том, как дальше развивалась иконография, то вот в 17-18 веке происходит соединение этих двух иконографических изводов. 17 век вообще очень много берет каких-то древних сюжетов, которые для московской или там, Ростово-Суздальской земли не были характерны, а вот новгородских, псковских, и начинает их интерпретировать и включать в свои иконографические схемы. И это бывает всегда очень торжественно и нарядно. Говоря о синодальном периоде, мы можем увидеть, как обращаются к этому образу художники академического направления. И, в частности, вот очень интересный образ Федора Бруни. И на рубеже веков интересным образом работают для церкви художники Васнецов и Нестеров. Поскольку в Самарской области в основном у нас храмы все синодального периода, то, как правило, мы с вами будем видеть такие варианты академического письма либо отсылки к Васнецову и Нестерову. И что характерно для московской традиции, да, и уже общероссийской традиции, Божья Матерь будет держать покров сама в руках, и этот покров может быть уже не красного цвета, а может быть белого цвета. То есть вот такая уже какая-то достаточно свободная такая иконографическая трактовка возникает. В недавно построенном, недавно расписанном в храме Святой Софии Премудрости Божией, мы тоже можем увидеть этот замечательный образ как раз вот тоже такого вот Ростово-Суздальского извода с Романом Сладкопевцем и с Божьей Матерью, которая держит в своих руках покров сама.
Сложно найти город, в котором не было бы храма, посвященного этому празднику. Достаточно вот взять, собственно, наш город, Самару, в котором покров Пресвятой Богородицы посвящен не просто не один храм во всей губернии, естественно, их много, но вот конкретно в Самаре это не просто храм, а Покровский кафедральный собор, то есть главный собор епархии, главный собор всей нашей митрополии, это собор, посвященный покрову Пресвятой Богородицы.